Солнцеворот. Сколько в эту снежную зиму слетело с неба белых чистых пушинок, столько же, не меньше, грубых слов вылетело из уст обозного мужика, поставляющего строевой лес из глубины Переславль-Залесского уезда, из глубины на станцию Берендеева. И чем больше летит снега, тем больше ругаются, потому что при встречах каждому хочется засадить в снег по шею не свою лошадь, а своего ближнего. При хорошем своем настроении я не обращаю никакого внимания на ругань в обозе, а только измеряю глубину снега, толщину льда на озере, отмечаю всякое новое явление в жизни природы и так делаю свое радостное заключение о движении Земли. И мне кажется тогда, будто я путешествую вокруг Солнца, и корабль моя – Земля. Я отмечаю каждый свой день новой характеристикой и воспитываю свое внимание к постоянному движению жизни, которое, протекая, никогда не возвращается назад в той же форме. Но если случится какая-нибудь передряга в каюте моего корабля или понездоровится так, что я не в силах любоваться слетающими с неба пушинками, я слушаю только ругань в обозе и, замечая, как она усиливается, тоже делаю заключение об утолщении снежного покрова, мешающего мужикам разъезжаться, значит, тоже о постоянном движении планеты. Все равно, куда ни смотри, на небо или на землю, мы движемся. Мы все воспитывались в сознании жизни на плоскости и в неподвижности, не учитывая в своей обыкновенной жизни головокружительный полет нашей планеты. Наши школьные географические познания мы отбрасываем, как не имеющие никакой рабочей ценности в нашей повседневной жизни. Я все думаю об этом, думаю, и мне кажется иногда, что моя работа над учетом и характеристикой каждого момента движения планеты, если я сумею раскрыть его человеку, воспитанному жизнью на плоскости, грандиозная. Мое путешествие на Земле будет называться «Круглый год». Я рассказал мальчику о движении Земли вокруг Солнца и о предстоящем завтра великом празднике Солнцеворота, означающем приближение света и, может быть, разума. Мальчик, оказывается, все это слышал в школе, и слушать еще раз географию ему было неинтересно. Пусть летит Земля и прибавляет свет, веселиться они все-таки будут. Он прав, решил я. Географию надо сделать веселой, и тогда мы победим. После этого разговора я записал себе для памяти, что путешествие свое вокруг Солнца я непременно должен описать весело. Ночью была метель. Я несколько раз выходил во двор, все метет и метет. Казалось, на завтра никак нельзя думать о волчьей облаве. Но случилось так, что матерая пара волков задержалась до света на привале. Но их кто-то подшумел на темно-зорьке. Они вышли на озеро и сели в раздумье, куда им идти. Начальник нашей волчьей команды, великан Федя, своим помощником, кассиром из казначейства Дмитрием Николаевичем, подсмотрели их, сели в кусты, и когда волки тронулись в нежеланную сторону, выскочили, поднажали и так вогнали в наш лес. Сытые волки недолго шли и улеглись неподалеку от села за коровьим кладбищем. Хаживал я с Федей в оклад по глубокому снегу. В спешке за его шагом убьешься до того, что свалишься, и как собака хватаешь ртом снег и видишь, как пар валит от тебя, а великан подойдет и, упрекнув в малодушии, еще лыжей поддаст. Больше я не хожу с ним в оклад и прямо являюсь на номер стрелков. Я никак не думал в этот день об охоте, и вдруг за мной приезжают волки зафлаженные. Это значит, что по окладу развешаны флажки, и волки сидят в роковом кругу, дожидаясь стрелков. Если охотнику скажут, волки зафлажены, то он бросает все и спешит без памяти, потому что день очень короткий. Лошадей нигде не было, все возят лес. Приехал за мной мальчик на жеребенке, почти что на салазках. Но мы едем скоро и на жеребенке, пока встречный обоз не обрушивает нас в снежное море, и мы там, пропуская под воду, считаем ее за долгую версту. Пропустив обоз, попадаем на другой и опять версты считаем. А день заметно бежит под уклон. Это одно из самых главных препятствий на волчьих охотах. Короткий день. Из-за этого часто не удается облава. Но мы сели при хорошем свете, остается только верста до болота, без встречных обозов. И вот в селе, при такой-то нашей спешке, хозяин жеребенка велит нам: «Слезайте». «Как?» «Ряделись до села». Так постоянно бывает в борьбе с серыми помещиками, что зимой, когда стада на дворе, крестьяне охотнику ставят палки в колеса. А когда волка убить невозможно, летом, и он ежедневно режет скотину, все вопят о помощи. Мы к этому привыкли. Спокойно набавляем хозяину жеребенка рубль, два, три. Когда волк будет убит, расплачиваться будет Федя лыжей позаду. А вокруг будут смеяться да приговаривать: «Наддай, наддай еще Феде ему под лицо». Через минуту мы освобождаемся от хозяина, катим без задержки. На развилине разных лесных дорог нас дожидается человек, машет рукой. Мы останавливаем сани, подходим к нему, он шепчет: «Скорей, скорей, дожидаются». Курить уже больше нельзя. А чтобы не кашлять, как это всегда бывает, если оборвешь курево, в рот кусок сахара. В других богатых командах за кашель полагается штраф, но у нас ни с кого ничего не возьмешь. У нас и так все боятся, потому что за кашель Федя побьет. Штраф у нас натуральный. В торопях мы лыжи забыли, а спешить по глубокому снегу значит в несколько минут запыхаться. И сердце так бьется, что в лесу отчетливо слышится эхо от его ударов, а в ушах звенят колокольчики. Юноша мой, завидев первые флаги, пускается бежать, и трудно не взволноваться при виде этих следов таинственного лесного дела. А Федины флаги необыкновенные, правильные, разноцветные, так что будто это фонарики. Мы с версту идем по линии флагов, пересекаем входные волчьи прыжки, и тут видим молчуна. Его дело молчать и слушать кричан. И если волки сюда бросятся, нажать и послать на стрелков, потому что испуганные иногда не могут перескочить через флаги. Молчун может иметь удовольствие не меньше, чем и стрелок. Нажмет, и вслед за тем послышится выстрел. Флаги кончаются. Мы подошли к тем роковым для волков воротам, через которые они должны проходить. Тут у ворот выкопал себе в снегу яму кассир казначейства Дмитрий Николаевич. Обставился елками, и над засадой видна только его шапка, повязанная белым платком. Через 100 шагов такая же засада у Феди. Великан поднимается, снимает и для нас флаги, из кожаного футляра вынимает пилку, и в один миг из елочек делает новые засады для нас. Мне кажется, что и пилку эту он сделал собственными руками, чтобы пилило бесшумно. И лыжи такие только у него. Сам делал, сам пропитал их каким-то снадобьем, чтобы вот теперь не прилипал снег. Он знает сотню ремесел. И говорят, даже когда-то в прежние годы своими руками сделал магазин. Раздал в долг товары охотникам и прогорел навсегда. Волки сделаны отлично. Но заговорщики пошли без ерша, значит, без руководителя. Обыкновенно ершом бывает сам Федя, но в этот раз он не надеялся, что мы успеем приехать, и сам стал на номер. До его слуха сразу дошло, что загонщики пошли дуром. И как же, наверное, чешутся у него руки на них. Слева от меня стоит мой юноша, и я за него очень побаиваюсь. В одиночку можно прекрасно обстрелять бекасов, а на людях иногда труднее в волк попасть. Бывает, волк проходит на 60 шагов. 90% что положишь его. Но этот волк идет так, что если удержишься от выстрела, он к соседу придет и на 10 шагов. Значит, надо овладеть собой и удержаться. Бывает, выходит один волк, и в пяту ему наступает другой. Надо пропустить первого, стрелять второго. И когда первый от этого замешкается, бейте его. А неопытный ударит первого, и тогда второго ему не видать. Таких случаев множество. Передо мною стажар, левее елка. По одну сторону ее стоит мой юноша. По другую идет волк на махах. Волк миновал ель и, как бы ослепленный поляной, на мгновение останавливается. Задние ноги глубоко в снегу, передние не провалились. Странный цвет у волка на снегу. Не серый, нет. И вдруг он весь проваливается в снег, пробует подняться, еще выстрел, и он совсем исчезает в снегу, и я так и остаюсь с вопросом, какой у него живого на снегу был цвет. Убита матерая волчица, так чисто, что не успела даже снега примять. Как живая положила морду на передние лапы, уши торчат. «Чисто убита», — говорит Федя, довольный прекрасным выстрелом. «Только зачем же ты еще раз стрелял?» Юноша молчит. Это известно почему. За упущенного волка штраф в нашей команде тоже бывает натурой. Так уж лучше для верности еще раз стрельнуть в мертвого. Волчица была неопределенного цвета, серой с желтым. Но это совсем не то, что мне показалось, когда она так гордо стояла живая на снегу. Потихоньку я спросил юношу, какой она ему показалась, когда стояла против стажара. «Зеленая», — ответил юноша. Два парня, выдернув стажарину, продевают через связанные ноги волка и несут его совершенно так же, как на картинках львов убитых носят в Центральной Африке. Федя устраивает волка в санях так, что при малейшем повороте встречная лошадь, завидев страшную голову зверя, бросалась бы в снег и так без спора освобождала дорогу борцу с серыми помещиками. Мой дом стоит над озером на высокой береговой горе. Внизу по берегу та самая дорога, по которой почти непрерывно движутся обозы с лесом. В ночь после праздника солнцеворота возвращался пустой обоз со станции за лесом. Пронюхали, что лесная контора не будет отпускать лес 3 дня по случаю праздника. А потому что железная дорога работу не останавливает, выдумали вывезти из лесной конторы в ближайшую деревню загодя столько, чтобы можно было возить лес на станцию без остановки во все дни праздника. Пустой обоз шел обратно в ту деревню за лесом. Месяц только что народился. Было и совсем темно. Мне удалось после облавы в селе достать резвую лошадку, и, приехав много раньше товарищей, я приготовлял для них кое-что. При долетавших до меня и через окно криках в обозе при встречах я думал о неизмеренном мною сегодня осадке снега и заполнял пропущенный день для точных измерений прибавкой на слух ругатни. Так или так, мне все равно, лишь бы чем-нибудь каждый день отмечать движение планеты и потом связать волшебной траекторией весь круглый год. И, конечно, мне много лучше, если движение удается сразу же выразить не цифрами, а в образах жизни. Цифры живут в обсерваториях, а люди живут, не зная о них, на плоскости и в неподвижности. Мои образы должны проникнуть в сознание обывателя, которому утолщение снежного покрова много понятней по усилению ругани на дорогах, чем по числу делений в мензурке. А ведь есть и аэросани, подумал я. И в тот самый миг, как я подумал про аэросани, внизу пронесся такой ураган ругани, такие крики, что я сразу понял, такой крик не может быть просто при утолщении снежного покрова. Я подумал, не напали ли волки? Не очень давно было так, что волки выскочили из канавы и прямо с подводы взяли собаку. Я схватил ружье и бросился вниз по горе. Когда глаз мой привык к темноте, я разобрал, что какой-то великан дрался с мужиками и очень успешно расшвыривал их в снег. Но к дерущимся мужикам подоспела подсвежка из другого обоза, и казалось великану капут. Однако он, исчезнув на мгновение, опять показался с лыжей в руке и так ловко действовал, что скоро расчистил вокруг себя непроходимый круг. И тут все увидели, что дрались с нашим начальником волчьей команды. Узнав, все успокоились, и все пошло своим чередом. А вышло это потому, что первая лошадь, увидав страшную голову волка в санях, бросилась в сторону. Хозяин, не разобрав, в чем дело, полез драться. Федя дал ему. На помощь потерпевшим бросились другие. И пошла кутерьма. Так вот, и это пришлось записать, что в день солнцеворота у многих повернулись носы на сторону.